На прошедших днях я был в кругу одной молодежи, и как-то беседуя о том или о другом, брат задал вопрос: вообще для чего мы, христиане, встречаем Новый год? Вообще кому это нужно? Может быть, это абсолютно никому не нужно и так далее. Ну да, праздник Пасхи, это понятно, праздник Рождества также. А вот Новый год, зачем мы встречаем Новый год? Ведь в Библии об этом абсолютно ничего не сказано. И вы знаете, я подумал, ну действительно, об этом в Библии ничего не сказано. Тогда зачем мы собираемся и имея праздник на Новый год? Можно ответить по-разному. Для меня, например, Новый год – это подведение итогов старого прошедшего года. Ведь мы понимаем, что ушедший год, он больше никогда не вернется. Он ушел в вечность, он ушел в историю. И так как мы его прожили, знаем мы и знает Господь. И хотелось бы, чтобы все наши ошибки, все, что было плохое в прошедшем, ушедшем году, это не повторялось в новом. Так как Новый год – это как новая книга, которую мы начинаем записывать с первого же дня. Я прочитаю 3 стиха из книги «Притчи Соломоновых», 16 глава. «Притчи Соломона», 16 глава. Прочитаю 1 стих. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. 9 стих. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Стих 25. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Желание сердца моего вот в первый день Нового года – порассуждать с вами на тему «Бог и человек». Само название нам говорит уже о многом. Кто такой Бог? Бог, сотворивший концы мира, можно сказать, сотворивший невидимые миры, планеты, сотворившие нашу Землю. Он является Богом, Богом с большой буквы. Бог, который все знает, все может, который является святым Богом и человек. Падший человек, находясь в своем грешном теле. Наша жизнь коротка, как удар молотка, как нежданный испуг, так она коротка. Вы знаете, когда я рассуждаю на эту тему «Бог и человек», мне кажется, что между нами и Богом такая большая разница, как между небом и землей. Кто такой Бог и кто такой человек? И в то же самое время такой великий Бог. Он не оставил нас погибать в наших грехах. Он послал Сына Своего, Иисуса Христа. Он преклонил ухо свое для того, чтобы каждый человек сегодня мог обращаться к Нему в любое время, где бы он ни находился. Бог сотворил человека правым, но люди пустились в злые помыслы. Так говорит Слово Божие. Бог сотворил человека, Адама и потом Еву. Это было прекрасное общение в Эдемском саду. Но когда пришел грех, он разделил человека с Богом. И с тех пор человек уже утратил это общение. И посмотрите, друзья, что творится вокруг. Когда мы увидим, как люди погибают в грехах, до какого нечестия может дойти человек? Не так давно ко мне попала удивительная статистика от одной очень влиятельной исследовательской компании в Соединенных Штатах, которая пришла к выводу, что на сегодняшний день всего лишь 58% американцев 100% верят в то, что Бог есть. 58%. Я удивился, так как ожидал намного больше. 15% американцев, они верят в то, что Бог есть, но однако они не могут гарантировать на 100%, что Всевышний действительно существует. То есть 50 на 50. 6% являются настоящими атеистами. Многим из нас знаком тот момент, когда бывшим Советским Союзом правили коммунисты, когда учителя в школе учили детей тому, что Бога нет. И я это время немного помню. Библия называет этих людей безумцами. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Не так давно я прочитал книгу Якова Крекера под названием «Царство Божие и царство мира сего». И там был такой удивительный момент. Советская власть, объявившая полную свободу вероисповеданий, с первого дня своего существования стала издавать иллюстрированный журнал «Безбожник». В нем показывалось, до какой наглости может дойти человек, сознательно отвергающий Бога. Одна из карикатур изображала лестницу, восходящую на небо. На земле лежали обезглавленные цари, вельможи, короли, а на небе восседал Бог, Отец, Сын и Дух Святой, Иисус Христос. По лестнице поднимался человек с мечом в руке, и внизу надпись: «С богами земными мы покончили, теперь перейдем к этим», указывая наверх, «которые не скроются, как бы они от нас не прятались». То есть тут изображен человек, сознательно враждующий против Бога. Судя по тому, что Библия говорит о демонах, падение их не было столь глубоким, как падение человека. Священное Писание не говорит, что демоны отрицали существование Божие, но свидетельствуют, и бесы веруют и трепещут. Но когда человек отрицает и утрачивает образ Божий, и подобно Каину, Немроду и Валтасару считает себя центром мира, такой человек в конце концов обожествляет себя и становится демоном в отношении ближнего. Вот потому-то и антихристом, последним и совершеннейшим воплощением зла, будет не дьявол, ибо он падший ангел, а человек, проявляющий высшую степень ненависти к Богу. Дорогие друзья, это сегодня наблюдается, когда человек объявляет войну против Бога. И я так подумал, с одной стороны, да, но с другой стороны, из такой глубины падения Бог может назвать человека своим детем, когда он обращается к нему в покаянии. Один является хуже дьяволом, другим может стать чадом Божьим. Это великая милость Божия к людям, что через Иисуса Христа мы сегодня имеем доступ к благодати и можем получить милость и мир от Бога Отца. Место, которое мы с вами прочитали, оно указывает нам на интересные моменты. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Эти три стиха между собой имеют очень много общего. И в то же самое время они разные стихи. Что мы здесь наблюдаем, общую характеристику того, что в этих стихах показано, это как бы эти два лагеря, Бог и человек. То есть человек предполагает, но от Господа ответ. Человек обдумывает, но от Господа шествие. Пути человека кажутся прямыми, но снова но. То есть эта частица но является как бы противопоставлением между Богом и человеком. И в Священном Писании мы читаем такой момент. «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?» С кем советуется Он? То есть ни с кем. В этих трех стихах три глагола, на которых мы с вами сейчас порассуждаем. Человеку принадлежат предположения. То есть человек предполагает, человек обдумывает и человеку кажется. Бог никогда не предполагает, Бог никогда не обдумывает и Богу никогда ничего не кажется. Люди же наоборот. Это говорит о нашем несовершенстве. Потому что Бог, Он все знает, а мы до конца всего не можем знать. Итак, мы сейчас рассмотрим эти три стиха по порядочку. Человек предполагает. Что такое предположение? Предполагать, то есть как бы догадываться, быть неуверенным в чем-то, сказать «я думаю, что» или «может быть». Когда мы с вами едем в церковь, кто из нас может сказать на 100% то, что он доедет и побудет сегодня на служении? Никто не может сказать, потому что мы не знаем, что с нами произойдет в следующие минуты или даже секунды. То есть мы предполагаем, что мы поедем в церковь, что мы будем петь в хору, что мы будем проповедовать, что мы будем общаться. Это все наши предположения. Так же, как и мы едем на работу. И вы знаете, я пришел к выводу, что вся наша жизнь, она состоит сплошь и рядом из предположений. Но Бог, Он никогда не предполагает, потому что Он все знает наперед. Говоря о предположениях, мне хотелось бы отметить такую сторону, что наши предположения могут часто оказываться ложными. И обычно это происходит в словах. Ложные предположения. Год прошел, подошел к концу, можно сказать, все. Но давайте мы честно дадим себе ответ. Сколько раз в течение ушедшего года мы имели ложные предположения? Я расскажу такой пример. Однажды один пастор приехал в церковь, в свою церковь. Но он заметил, что все члены церкви на него как-то странно смотрят. И он не понял, что же на самом деле произошло. Они его абсолютно не слушают, они показывают на него как-то пальцем, у них какое-то недоумение во взгляде. Он не мог понять, что же произошло. Вышел он на проповедь, начал проповедовать, но он понял, что его абсолютно никто не слушает. В таком разочаровании и недоумении он более-менее закончил проповедь, сел в машину и уехал домой. Когда он приехал домой, зашел в комнату, начал тщательно вспоминать, что же могло произойти. Но не мог вспомнить никаких моментов. И в таком разочаровании он опустился в кресло. Вдруг звонок телефонный. Поднял он трубку, на конце провода одна из его членов церкви, одна из его прихожанок. «Пастор, скажите, это правда то, что о вас говорят?» «Что? Я, говорит пастор, ничего не знаю». «Не, ну вы скажите, это правда, что о вас говорят?» «Что? Скажите, я не знаю, что произошло». Тогда эта женщина сказала: «Это правда, что 2 дня тому назад вы бегали с кирпичом за своей женой и кричали: „Я ее сейчас убью“?» Тогда пастор опустил трубку и сел и глубоко вздохнул. Он понял, что произошло. Он вспомнил, что 2 дня тому назад, сидя в своем кабинете и готовясь к воскресной проповеди, он вдруг услышал истерический крик своей жены. Ну, такое с женщинами бывает, да, по поводу и без повода. Выбежав во двор, он увидел такую картину. Вдоль стены бежит огромная крыса, а жена, схватив метлу, бежит за ней, чтобы убить ее. Он сразу сообразил, что метлой эту крысу большую не убить, схватил кирпич и с криком «Подожди, я ее сейчас убью!» побежал, но не за женой, а за крысой. Тут недалеко проходила одна из его членов церкви. Услышав крик, она повернула голову и увидела, что служитель бежит за своей женой с кирпичом и кричит. И она услышала только последние слова: «Я ее сейчас убью». И она поспешила донести все это другим членам церкви. Вот так, дорогие друзья, происходит в жизни. Эта женщина, которая услышала, она думала, что на самом деле так и произошло. «Кажется, все говорит в мою пользу. Я лично видела, как он бежал с кирпичом». То есть это происходит на самом деле. Но эта женщина, она не могла знать на 100%, что же все-таки произошло. То есть это были ее всего лишь предположения. Но она эти предположения выдавала как за уже случившийся факт, что действительно хотел ее убить. И я пришел к выводу, что на земном шаре очень много бед происходит из-за ложных предположений. Войны из-за предположений ложных. Почему много людей сегодня из церкви уходят? Из-за ложных предположений. Почему семьи распадаются? Из-за ложных предположений. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Слово «принадлежат» говорят о том, что это есть в сущности как бы человека, что человеку принадлежат. То есть человек без этого просто не может жить, так как он находится в своей греховной природе. Но как бы хотелось, чтобы и в этом новом году наши предположения, они не оказывались ложными. Когда мы что-то услышали, мы должны просто подойти к человеку и спросить, а на самом деле это было так или нет? В истории блудном сыне мы читаем такой момент. Старший брат, вернувшись домой, осердившись из них, захотел войти в дом, где было пение и ликование по случаю возвращения младшего брата. И тогда он говорит отцу: «А этот сын твой расточил имение свое с блудницами». Откуда старший брат знал, что он расточил имение с блудницами? Да, мы-то теперь знаем, так как мы читаем и знаем, что написано в Слове Божьем. Но вряд ли с тех пор, как младший ушел из дома, старший встречался с ним. То есть он предполагал, что он растратил имение свое с блудницами. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, хотелось бы, чтобы в новом году
мы не имели наших ложных предположений. Да, без этого нам жить просто невозможно, потому что мы люди. Но чтобы наши предположения, они все время оказывались точными и правдивыми. И даже нужно попросить у Бога прощения, если за прошедший год, не если, а это точно было у каждого из нас, ложные предположения. Второй стих мы прочитали такой. «Сердце человека обдумывает свой путь, но от Господа шествие его». Вот еще одно несовершенство. Человек обдумывает. Думать и обдумывать – это абсолютно разные вещи. Когда я думаю, то есть мысль ко мне пришла, но она сразу же ушла. То есть я подумал что-то и отпустил эту мысль с миром. Но когда человек обдумывает, то он тщательно размышляет над тем или иным. Когда Иов беседует со своими друзьями, то он сказал так. «Прежде чем говорить, то вы обдумайте, что вы говорите». И я думаю, что это было часто в моей жизни, когда я что-то подумал и сразу же сказал, не обдумав то, что я хотел сказать на самом деле. И царь Соломон дает такой совет. «С обдуманностью веди войну». То есть посчитай, хватит ли у тебя сил, времени, денег, средств для того, чтобы выиграть эту войну. Вспомню случай, когда Иав и Авеса, два родных брата, они должны были воевать с аммонитянами и сирийцами. То Иав, как старший, говорит брату, если ты увидишь, что сирийцы меня одолевают, ты подойди и помоги мне. Но если я увижу, что аммонитяне тебя одолевают, то я помогу тебе. Будем сражаться за города Бога нашего, и Он сделает, что Ему угодно. То есть от Господа шествие. Человек обдумывает, но от Господа шествие. Хотелось бы практически посмотреть, как это происходит. Допустим, мы собрались куда-то ехать, в дорогу, посетить какую-то церковь. Мы обдумываем тщательно свой путь, на какой машине мы поедем, хватит ли у нас денег на бензин, где мы будем ночевать, кого мы посетим, когда мы вернемся домой, потому что на работу надо идти. То есть мы обдумываем свой путь, мы тщательно взвешиваем, как нам поступить. Я приведу такой пример, и давно это было, ну как давно, лет 5 назад, может быть. Когда я жил в Молдавии, то в одном городе должно было быть молодежное общение. И руководитель молодежи говорит, давайте мы сейчас порассуждаем, кто сможет поехать и на чем поедет. Ну и самая большая проблема, как всегда, была того, что не хватало транспорта. И один говорит, вот я на этом поеду. Другой говорит, а я вот на этой машине поеду. Ну, у меня тоже была машина. Тут один из братьев молодых говорит, вот у меня тоже есть машина. Все, да, у тебя тоже есть машина? Говорит, да, вот у меня есть машина. Вот я с братом, тоже из молодежи, мы купили на двоих один «Жигули». Копейку, машина такая вот есть в бывшем Советском Союзе. Кто знает. Ну, мы так как-то удивили, кто-то засмеялся, ну, и, в принципе, интересно, такая вот дешевая машина, но в то же самое время она работает. Ну, и он говорит, хорошо, я поеду, забрал с собой четырех сестер, и мы поехали. Когда мы проехали километров 20, один москвич остался, то есть он не смог доехать, потому что качество его было неподходящим. Когда мы поехали дальше еще, через километров 10, я ехал позади всех, и я увидел, что этот брат наш, «Жигули» это, стоит наверху горы, то есть на подъеме, так как подъем был затяжной очень, с открытым капотом. Из радиатора идет большой пар. Я подъехал, спрашиваю, ну что случилось? Да вот, вода выкипала из радиатора. Ну что делать? Погоревали мы, воды у никого не было, у нас не было больше времени. И он говорит, да ладно, выезжайте, а мы как-нибудь обдумаем, как выйти нам из этой ситуации. Ну, в общем-то, мы уехали. Когда только началось молодежное общение, смотрю, заходят наши путешественники. Я на перерыве спрашиваю, ну что произошло? Он говорит, да мы начали обдумывать свой путь. То есть мы знали, что нам нужно доехать, так как впереди молодежное общение, будут братья, будет очень интересно. Нам не хотелось это молодежное общение пропускать, и мы тщательно обдумывали свой путь. Решили остановить какую-нибудь машину, но никто не останавливался. Наконец-то остановилась одна машина, выходит, молодые люди говорят, у нас тоже воды нету, вот у нас здесь есть 5 литров вина белого. Вот мы от бабушки едем и так далее. Брат говорит, ну давайте мне вино, в принципе, главное, что это жидкость. И 5 литров вина в радиатор залил. Ну и доехал, в принципе. Правда, сестры потом всю дорогу чихали там от неприятного такого запаха. И я подумал, ну да, вот человек обдумывает свой путь. Даже на такие, можно сказать, как бы подвиги житейские можно пускаться, вместо воды заливать вино. Другой брат нашей церкви вместо машинного масла залил масло подсолнечное в двигатель. Он как раз гуманитарку вез домой. И машина доехала, правда, потом он двигатель выбросил. То есть, друзья, к чему я говорю? Человек обдумывает свой путь. Теперь давайте мы посмотрим в духовной жизни. Не так ли происходит у нас, в нашей жизни, когда мы обдумываем свой путь в небо? Если я сейчас прошу, кто из нас не хочет идти в небо? Все скажем, да, конечно, я хочу. То есть у нас путь на небо. Но факт того, что есть два пути, путь узкий и путь широкий. Узкий путь, проложенный Иисусом Христом, путь широкий, ведущий в погибель. И узкий путь немногие находят, а по широкому все идут. Но с другой стороны, широкий путь, он состоит из многих человеческих путей. И когда мы смотрим на христианскую жизнь, то можем заметить, что бывают моменты, когда мы хотим поступить по-своему, не так, как хочет Господь, а пойти по своему пути. То есть Священное Писание говорит, сделать надо вот так, то есть пойти по этому пути, путем унижения, путем плача, скорбей, но и в то же самое время путем победы. Но мне не хочется идти этим путем. Мне стыдно, мне тяжело, я начинаю роптать, и я обдумываю свой путь. Я иду по своему пути. Поэтому, дорогие друзья, очень важно, вот и впереди Новый год, чтобы мы не шли по своему пути, чтобы мы не обдумывали свой путь. Вы знаете, в Экклесиаста, в 11 главе, в 9 стихе есть такой стих. «Веселись, юноша, в дни юности своей, и ходи по путям сердца твоего, но помни, что за все это Бог приведет тебя на суд». Это говорит о том, что Бог дает человеку выбор. Ходи по путям сердца своего. То есть Бог дает разрешение. Если ты хочешь, я тебя не могу заставить пойти по узкому пути. Но только ты должен помнить, что конец, он может быть не такой, как я ожидал. Третий, друзья, стих, о чем мы с вами рассуждали, это рассуждаем человеку. Кажется, путь прямой, но конец его путь к смерти. Снова идет речь о пути. Человеку кажутся, есть пути. То есть они существуют, не один путь, а есть пути, то есть они свои могут быть, которые кажутся человеку прямыми. Вот и еще одно несовершенство, когда человеку кажется. Ну что такое кажется? Ну это синоним слова предполагать. То есть я не знаю, как на самом деле произойдет, мне только всего лишь кажется, что будет вот так или вот так. И человеку в жизни больше кажется порой, чем есть на самом деле. Каждый день, каждый час, каждую секунду мы как бы рискуем чем-то, потому что нам всегда что-то кажется. Так оно происходит в жизни. Когда я был в Грузии, то мы поехали на такую высокую гору, называется Фуникулёр. Может быть, кто-то из вас там был. Там огромная вышка находится. И когда мы ехали с братьями, то водитель местный говорит, мы сейчас приедем в одно место, очень удивительно. Дорога идет вниз, с горы вниз, но когда мы остановимся, оставим машину, то она будет идти наоборот вверх. На нейтральной скорости. Ну, подъем был невысокий. Хотя, на самом деле, кажется, так оно и было. И вы знаете, мы начали выговаривать его, как, да нет, ты что, этого не просто не может быть. Если дорога идет вниз, значит машина поедет вниз, она не может ехать сама в гору. Когда мы туда приехали, да, действительно, мы оставили машину на нейтральной скорости и увидим, что она едет в гору. Двигатель работает, и мы очень удивились. Ну а потом мы пришли к выводу, что когда ставим левел, то есть вот такой как бы уровень, то все-таки уровень показывал другое направление, чем нам казалось. То есть машина катилась в ту сторону, куда шел спуск. И я пришел к выводу, что нам просто кажется. Вот так вот происходит и в жизни. В притче Соломоновых есть такой стих в 17 главе. Глупец, когда молчит, может показаться мудрым. Вот глупый человек, он молчит, мне кажется, значит вот так. А на самом деле мне только кажется, что он мудрый. На самом деле он глупый человек. То есть мне кажется. Вы помните, когда Неемия услышал о бедственном положении своего народа, его работа была виночерпием у царя, то есть очень высокое положение, и восточная деспотия требовала от него такой вот улыбки. То есть был ли он печален или нет, ему нужно было улыбаться, потому что этого требовала работа. Но Артаксеркс говорит: «А чего ты печален?» А Неемия говорит о себе: «А я, кажется, не был печален». То есть Неемию казалось, что он не печален, но люди со стороны видят лучше, чем Неемии казалось. «Я, кажется, не был печален». Иисус Христос укоряет фарисеев, что вы кажетесь людям праведными. Кажетесь. На самом деле они такими не были. Это была не стопроцентная правда. Это всего лишь кажется. Это всего лишь были ложные предположения. Еще один пример расскажу. Когда апостол Павел пишет о домостроительстве Церкви Божией, о том, что мы как члены одного тела Иисуса Христа, он указывает на такую деталь, что есть члены, которые кажутся слабейшими, но они нужнее в нашем теле. Действительно, так как бы и есть. Есть члены тела, которые кажутся, а зачем они вообще нужны? А есть такие, которые нам кажутся, что действительно нам без них не обойтись. Один брат говорит: «Я частенько роптал по поводу, почему Бог дал человеку ногти? Вот сотворил человека с ногтями. Вот зачем? Вот, дорогие друзья, зачем Бог сотворил человека с ногтями? Вы себе такой вопрос когда-нибудь задавали или нет?» Долгое время он, как надо говорить, стричь их постоянно, то одно, то другое. Вот не было бы ногтей, может быть, было бы и лучше. Но однажды Бог ему ответил на его вопрос. Он увидел человека, который не имел ногтей. В общем-то, это уникальный такой случай, когда человек без ногтей. Может быть, врожденное, может быть, вследствие какой-то травмы у него получилось так. И он говорит: «Я заметил, что он даже рубашку не может, пуговицы на рубашке не может застегнуть. Потому что где ногти, там идет скопление нервов». И он понял, что ногти, они тоже нужны. Только в натуральном виде. Не крашенными и не длинными, да? То есть в натуральном виде, можно так сказать. То есть нам кажется, что члены, то есть вот эти вот моменты в теле, они слабейшие, они ненужные. Та же самая и в духовной жизни. Члены церкви. Вот сидит бабушка на задней скамейке, 80 лет ей. Молодежь подойдет или пройдет мимо, даже не поздоровается. Да что там бабушка? Завязала косыночку, сидит. Ей пора уже умирать, она еще в церковь ходит. Можно так подумать, да? Оказывается, что духовное состояние церкви, оно более или менее держится за счет молитв этой бабушки-старицы. Один служитель говорит: в нашей церкви одно время было такое большое пробуждение, несколько лет. Ну а затем, говорит, все стало идти круто вниз. Когда мы собирались с братьями, мы рассуждали, и мы поняли, что 2 месяца тому назад мы похоронили нашу старушку, члена церкви. Что наша церковь, она больше всего держалась по молитвам этой старушки, которая день и ночь молилась Богу. Нет, не о том, кто ходит в галстуке, там, красиво, так, такая, может быть, форма, фанфары и так далее. Нет. Хотя, на самом деле, кажется, что этот член церкви, он слабее. Но, оказывается, он нужнее. То есть, нам только кажется, есть такое четверостишие: «Не может глаз сказать руке, ты лишнюю мне кажешься, а также правая рука от уха не откажется». Такой детский стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Теперь, друзья, обратим внимание на путь. Мы уже с вами рассуждали. Сердце человека обдумывает свой путь, и есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Сегодня посмотрите, что творится порой в церквях. Вы знаете, меня берет порой страх. Думаю: «Господи, до чего сегодня христианство доходит?» Грубое прославление. Хвалят Бога душой и телом. Один внешний вид о чем говорит. И вы подойдите к этим людям и спросите: «Сестра или брат, ну ты же одеваешься как в мире». И они попытаются вас убедить, что этот путь, на котором они стоят, этот прямой путь. Они молятся Богу вроде, они когда-то покаялись, Бог какое-то чудо в их жизни сотворил и так далее. Есть такой пример, это факт, что даже сегодня вот и в баптистских церквях наших русских люди молятся сидя. И этот принцип, он уже вводится сегодня в церквях. Люди молятся сидя. И вот вы подойдите к служителю и спросите: «А где об этом написано в Библии?» Ведь сколько лет наши братья и сестры молились стоя в лесах, когда были гонения? Нет, люди сидя молятся. То есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Коснитесь вопроса телевизора. Ведь сколько сегодня верующих христиан имеют дома телевизор? И они вам скажут, да нет, мы просто новости смотрим. Да мы просто вот свадьбу засняли, похороны, так чисто свои какие-то детали. Им кажется, что этот путь прямой, но конец однозначно путь к смерти. Коснитесь вопроса музыки. Ритмомания, ударники, вот эта вот музыка сатанинская, она сегодня влезает в дома и в машины верующих, и в сердца верующих. И попробуйте убедить человека, что это путь ложный. Нет, он скажет, что есть путь прямой, я на нем нахожусь. Но оказывается, это путь к смерти. Вспомните Лота, когда ангелы выводили его, взяли его за руку и говорят, беги на гору, спасайся. Нет, владыка, я побегу в этот город. То есть путь в город ему казался прямой, а в гору нет. Но не знал Лот, что впереди его ждет еще одно бедствие. Что дочери его с ним переспали, и потом родились дети, от которых произошли моавитяне и аммонитяне, которые всегда, вечно воевали с Божьим народом. Одно действие. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но путь их к смерти. Поэтому, дорогие друзья, я уже буду заканчивать. Да поможет нам Бог в этом году не действовать по ложным предположениям, но молиться Господу, чтобы наши уста не были чистые, чтобы мы не обдумывали свои пути, но сверяли их с путем Божьим, и, вернее, шли по пути Божьему, потому что от Господа шествие. И чтобы мы шли по прямому пути, по пути Иисуса Христа, потому что Он есть и путь, и истина, и жизнь.